В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялке и дважды проговорил: «Раус!» Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота. «Раус! Лёс!» Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера, что-то доступное только сердцу, и без чего нельзя было встать и идти. А немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы. «Чего он, Сережа, а?» Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом. «Это он так, Коль, так, зачем-нибудь», — сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени, и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и незлобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длиннее верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвардс!» Мы пошли вдоль стены сарая к гряде, не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирова. Снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя и мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину. «Ты поохал», — шлепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй. «Погромче не можешь?» — изнуренно спросил Васюков, и я заохал громче. А он еще ниже склонился и понес меня, вихляющись, как мешок с солью. В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки. «Надо было туда, туда, надо было туда». Мы стояли, вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели. И Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе. И не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало. Нас везут полем. И мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти в войне, разведке боем, немцам и самому себе. Машину кидало и подбрасывало, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно. Надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок. И надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые завивом волосы. И руки надо разбросать, а не скрючить. И ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо. Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины. А того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным, звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог. «На Сашу выехали, Сереж, чуешь? На Сашу!» — сказал он так, будто мы были там, у себя. «Ага, Коль, по Саше едем, по Саше!» — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу. Так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану, может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам. «Эта рубаха отлипла», — сказал он. «Давай обопрись на меня». Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней. У Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверное, он догадался про это, потому что предложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про Сашу, и я повторил за ним его фразу. Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же немировским приемом держал винтовку и таким же сарайным голосом сказал: «Раус!» Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки. «Сереж, уже все, иди скорей!» Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал. Раненого оставят в машине, а здорового поведут одного, и толкнул его сапогом в грудь. «Чего ты? Иди скорее, ну!» — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно. Все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю. «Все теперь, уже все», — сказал он клекотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел совсем рядом обондевевшую проволочную стену и зыбучие миражные, потому что шел снег, сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа наших. Я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул: «Коль, наши, видишь?» Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвардс!» За машиной у проволочной стены стояли невидимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам. Он впереди, а я сзади. И мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев. Тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз. «Братцы, может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?» Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами. И он обернулся ко мне и прокричал: «Это Ржев, товарищ лейтенант, Ржев!» В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг к другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся волообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев. Тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено, при моих серебряных галунах на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то сыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем, я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль. «Товарищ лейтенант!» Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно. «Не надо, товарищ лейтенант!» У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засушь, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, в метрах в 30, одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши клунь вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтобы он оттаял. Васюков подступил к крайне фланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего. «Братики, не давайте ему! Заступитесь, братики!» Непутево заголосил он и лягнул Васюкова ногой, запеленутый в брезентовый лоскут. В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы, много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверное, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже всех, кто мог слышать: «Граждане, не знаете, что там такое, а?» Ему никто не ответил. Не знали, может, о чем он. И Васюков пожаловался всем сразу. «У меня командира ранило». В колонне поинтересовались, куда мне угодило. И Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли. И он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово. И что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно тонким голосом попытал, куда переехала из Кремля партия и правительство, в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверное, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, И я подогнул колени. «В гроб, мать! В сараях, говорю, что?» На крики спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили. «А то не сарай, то склады за год зерно». «А теперь что там?» «Раненые да тифозники». «Там, брат, жизнь, там крыша и нары небось», распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топорилась щеткой и была белой, как у святого на картине. Обиндевело. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточке. «Все, там, вишь, нары. Ты не рассоложивайся». «Да я не рассоложиваюсь», — сказал я. «Полежу тут, и все пройдет, ладно?» «В складе лучше пройдет. Там нары и крыша. Давай руки», — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально раздерганная поленница, отсвечивающая и сине-белесым, и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова. От них всегда не то дым, не то пар. Но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассоложивался, и выругался в Бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я. «Там мертвецы лежат, голые!» — сказал я под свои пинки ему взад. И Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая: «Сиди, сиди!» У поленицы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими белыми глазами, и он прокричал большим белым ртом: «Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!» Справа, метрах в 30, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал, голоса не было. Он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленицы мертвецов зачерпнул его ладонью. «Смочи горло!» — крикнул он. «Слышишь?» Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крики в ухо, но я слышал все. Темный, безязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца, как молоток, слышал шепотную про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его за шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленицы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой бугристой наледью. Через пазы створок наружу высовывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не саживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбигна плотная и серая. Она колыхалась и гудела в каких-нибудь 30 метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался лежать. А он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым. «Откройте, мать вашу, в гроб! В причастие!» Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок. Потом понеслось на меня и оказалось нашей обаянью. Только вместо тюрьмы на площади был амбар. И Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему. Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил: «Второй не успел сорвать, да?» Он спросил злобно, оскалив зубы, и я догадался, о чем он, о моем оставшемся кубаре. «Сволочи! Как чуть что, амуницию в канаву и под ополченца!» «Дура еловая, не видишь, человек ранен!» Мирно сказал ему Васюков. «Давай, подмогни стучать!» «Тимоха так тебя стукнет, что костей не соврешь!» Мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом. Тут была неветренная сторона. «Давай руки», — сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом, пожилой видно был: «Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали, а то, вишь, оно как получается». Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно. Наверное, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном. «Говорю, Тимоха, кем тут у вас, а?» Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не слыхал, что ответили пленные Васюкову. Я сидел у подветренной стены склада рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, а на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в 30, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, потому как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел, полулежал совсем рядом с поленицей, я догадался, что Васюко меня бросил, а сам, может, убежал уже. Мои руки были засунуты в карманы шинели. Васюков, конечно, засунул навсегда перед своим уходом. И я потянул их, чтобы пощупать пульс. Сам же говорил, что он у меня как молоток, а рана с гулькин нос. Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки. На кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки. Это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам... Пульс бился на обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал. Ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у поленицы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзообразный след. Из поленицы, и все почему-то вверх в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону колонне Стриженные, обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат. Пленный был в пилотке, натянутый чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я ободнулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки. Над предворотней будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот вглубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленицы попятилась назад, споткнулась и заржала, трубно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных. Это продолжалось долго. Смятенная поваль, крики и стоны. А потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку. «Тимоху искал», — рыдающе сказал он. «А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем, совсем теплая». Когда я снова увидел Васюкова, месяца на предворотней будкой уже не было, и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал: «Ува, ува, ува-ва! Ува-ва! Ува-ва!» Мне было жарко и хотелось пить. От поленицы несся колокольный звон. Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечом к плечу. И у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по Немировскому полю, красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья, там же минное поле, стоял и ждал нас по команде смирно капитан Мишенин. И я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу. О числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленице.
Кино идет. Воюет взвод, далекий год, на пленке старой нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догонят войны, пожары, счастливый май, любимый край своих солдат. Встречай скорее от ран обид. Земля дрожит теплом души, ее согреет.
1962 год.